Говорит Радио Свобода.
Американская академия в Риме. Почему мы не можем говорить о русской академии в Риме? Почему мы благодарны фонду памяти Иосифа Бродского за то, что уже около 13 лет российские художники и поэты отправляются на трехмесячную осеннюю стажировку в Американскую академию в Риме? Мы сегодня будем говорить с Клаудией Скандурой. Клаудия, пожалуй, самый известный переводчик современной русской поэзии в Италии, профессор русской литературы, представитель фонда Бродского в Риме, редактор и составитель книги «Рим совпал с представлением о Риме». Я правильно все сказала? 10 лет, в 2010 году эта книга вышла, она представляет собой тексты людей, которые были, которые уже 14-й в этом году год, да, будут отправляться в Американскую академию. И вот
за вашим столом
тексты и картинки добавляет художник и писатель Семен Фабисович, который был в Американской академии на стажировке в 2003 году, Семен, я правильно?
Вроде так.
Помню. Художник Андрей Филиппов и художник Диана Мачулина, с которой, должна открыть вам страшную тайну, я была на стажировке в Американской академии в этом году, поэтому программа «Свобода в клубах» выходила с перерывами. Товарищи интересуются слушатели, почему программа выходила с перерывами. Так вот ровно поэтому, потому что мы с Дианой осенью были в Американской академии и нашли там такое количество интересной информации, что я готова поделиться ею со всеми присутствующими, пользуясь присутствием Клаудии в Москве. Давайте вот с простого, там, с коротких реплик начнем. Что самое поразительное в Американской академии для вас лично, Диана?
В общем-то, мама, это мечта художника, что там из моей жизни был полностью устранен быт и необходимость как-то регулировать мое расписание.
То есть сиди, рисуй, да?
Да. Еда великолепная из вот этого Food Sustainable Project.
Подробнее, народ-то не понимает, что это такое.
Это фермерская сезонная еда, которая является в то же время частью культурной жизни. Раньше, когда этого проекта не было, совместных ужинов и обедов для всех, кто находится в академии, люди замыкались и сидели в своих комнатах. Мучились от одиночества, но, возможно, не могли преодолеть какие-то свои комплексы. А тут кушать-то хочется, они приходят, и получаются дивные застольные беседы междисциплинарные. И я вот во время этих обедов поняла, что люди, которые занимаются филологией, медиевалисты, они не в меньшей степени художники современные, потому что еще же там целая программа лекций, каждый представляет себя. Эти презентации вот похожи на
искусство. Давайте не будем тратить. Вот хорошо, вот Мачулина сказала, что еда ее потрясла. Я тут же должна сказать, что Академия Американская – это абсолютно действительно академическое заведение, академическое учреждение для ученых. В основном туда приезжают на год американские ученые, медиевисты, архитекторы, реставраторы, историки, археологи, религиоведы. То есть люди, которые своими историки, базовыми дисциплинами обязаны как бы побывать в Риме. Вот они пишут грант и получают его, и год они занимаются исследованиями. А вот литераторы, у них такая более скромная там роль, они все-таки меньшинство они собой представляют, и тем интереснее эта встреча абсолютно академических, сухих персонажей с какими-то богемными людьми, которые вынуждены обедать и ужинать каждый день. Семен Фабисович, ваша версия?
Нет, во-первых, я не совсем согласен, потому что там был целый ряд художников из разных стран.
Вот когда мы были с Дианой, там были в основном то, что называется visual artists, то есть люди, которые имеют дело с медиа-технологиями.
Ну, значит, просто времена изменились, потому что были просто английский живописец, итальянский фотограф и живописец, молодой человек, такой похожий на Дюрера молодого, такой, с которым мы подружились. Там были художественные люди, и, конечно, нас невольно друг к другу влекло, и несмотря на то, что существовал вот этот регламент жесткий, вот этих пересадок каждый раз, чтобы со всеми общались, какой-то артистический народ как-то так старался группироваться. Но, честно сказать, меня больше всего поразило, поскольку вопрос был такой, это то, что меня туда пригласили. И поэтому я, при том, что я там сидел за компьютером, писал текст и смотрел в окно.
Вот как раз с виды вот эти.
Да, с потрясающими видами, с видами на Пантеон там и так далее, на самом верху шикарный двухэтажной мастерской. Я в этой мастерской оказался и в качестве художника.
Спасибо, Семен. Андрей Филиппов, пожалуйста.
Мне показалось это замечательно, но больше напоминало все-таки пионерлагерь. Но именно так для взрослых. И со всеми такими вытекающими историями, ну, с кем ты смог подружиться, подружился, а с кем не смог, и там возникали какие-то смешные коалиции. Ну, в общем, как полагается.
Пионерлагерь.
Да, мне просто повезло, у меня на этаже были все мои какие-то, мы быстро подружились, и все было очень ровно. С некоторыми там не удалось как-то найти контакт. Но в основном, конечно, это было очень дружественно и удивительно. Вот я просто благодарен и фонду, и академии, и «Завид из окна», когда ты смотришь, и перед тобой лежит такой вечный город, и просто боишься упасть, вывалиться из этого окна, потому что ты как-то так выпрыгиваешь из себя, и душа выпрыгивает.
Да нет, он еще и затягивает.
И затягивает, да. Я думаю, даже можно веревочку повесить, чтобы на всякий случай не упасть.
Клавдия, пожалуйста.
Мне трудно вообще.
Я думаю, да, у вас долгие истории
отношений. Да. Да. Должна сказать, что в Риме академий много. Есть американская академия, и французская академия.
Вот
и
мы переходим, боюсь, к болезненному вопросу. Даже почему финская. Нет русской академии?
Да, почему нет русской академии? Да. И вообще проект Бродского был создание русской академии в Риме.
Давайте,
чтобы
ну,
дать
я
возможность...
Я скажу очень быстро, да, и вы тогда дополните, что вообще это вот эта система национальных академий начала появляться в Риме в начале 20 века. Видимо, это было связано с формированием общего рынка европейского, с таким промышленным бумом, с эпохой модерна, и в ее, в том числе, не только в производственном художественном, но и в образовательном смысле. И к этому периоду относится появление и испанской академии, которая рядом с американской, и французской, и большинства европейских национальных академий. У русских должна была быть академия своя художественная, куда бы приезжали художники и архитекторы, и литераторы. Но почему не случилось такого?
Ну, вообще, ну, русские художники были в Риме и в 12 веке. Во время Гоголя мы знаем, что академия художеств,
да,
петербургская,
Гоголь,
петербургская академия художества, да, она послала, как-то отправила художники в Италию, в Рим, да, чтобы они как-то в Риме жили.
Ну, слава богу, Брюллов последний день.
Да, Брюллов и да. Александр Иванов, я имею в виду, их очень много. Поэтому такая традиция была. Я, поскольку я знаю, думаю, что эти художники были при Академии Сан-Лука, это итальянская академия, они были как будто гости этой академии. Конечно, был все-таки клуб русских художников в Риме, это и Гоголь тоже об этом рассказывает вообще. И они как-то встречались уже как-то, ну, во второй половине 19 века. И потом жалко, что эта традиция никак не могла найти себе определенное место, в общем-то, да?
Вообще была очень простая причина для этого, и в вашей книге об этом говорится, о том, что вилла Бомелик, которая сейчас принадлежит российскому посольству, вообще-то была подарена ее владельцами,
да,
российскому государству, как база для российской академии, для русской академии времени. И только в события 17-го года поставили крест на этих планах, то есть вилла была национализирована, и сейчас она принадлежит российскому дипломатическому корпусу, и она закрыта, что самое печальное. Я пыталась туда пройти, но охранники мне сообщили, что вообще-то даже открытых часов для посетителей не бывает, что жаль, потому что, судя по виллам Американской академии, там, конечно, волшебная красота. И я скажу, что меня поразило больше всего в этой истории, что мне предстоит жить в палаццо. То есть, конечно, я видела сайт Академии перед поездкой в Италию, но я не понимала, что вот вообще вот в этом во всем еще и устроенное общежитие. Это вилла же реконструирована, вилла Американской академии, то есть она вполне пригодна для жилья и представляет собой, ну, гостиницу как минимум.
Ты про главное здание говоришь?
Я про главное здание.
Оно было построено специально как для Американской академии в Риме.
Окей, хорошо, что у нас есть такие уточнения.
Старая вилла, вилла Аурелия, да, это где главный корпус академии, это они купили у князя Памфилии, я думаю, потому что это была такая, конечно, усадьба очень большая, да, и потом они продали. А там это новая постройка, конечно, совершенно,
ну, правильно. То есть вообще вот весь фактически квартал, который принадлежит совершенно поражает. Вернемся к распорядку дня. Давайте еще немножко про распорядок дня, а потом поговорим про то, что окружает это место, потому что, конечно же, Академия – это не только это здание, это и бар Бродского, так называемый, это и вилла Аурелия, это аллея Гарибальди, это и замечательный вид, которым заканчивается, собственно говоря, повесть «Гоголь Рим». Вот главный герой, когда он взбегает на некоторую площадку, это и есть та площадка, которая предшествует улице Анджело Массино и зданием Американской академии. Итак, распорядок дня. Диана Мачунина начала об этом говорить. Вообще, вот, как мне кажется, это вот эта обстановка пионер-лагеря, о которой вы говорите, это все-таки немножко из серии американского тимбилдинга. Это вот создание общего духа.
Честно говоря, я вот как-то мыслями немножко ушла в здание и пространство сейчас. Если можно, я об этом еще хочу сказать. Распорядок дня может быть таким, что, несмотря на весь тимбилдинг, никуда не выйдешь из комнаты, настолько это гармоничное пространство. И здесь очень важно, что это здание не было передано в распоряжение Академии для творческих людей, а было специально ими и для них построено. Это архитекторы-основатели этой Академии, трое Маким, Мид, Вайт. Один из них был квакером, и вот эта строгость отразилась на интерьере. И как сформулировала его реставратор этого здания Кристина Пульезе, большие мысли – маленькая жизнь, то есть предельно аскетичный быт. И при этом ничто не мешает наслаждаться Римом с этого холма и думать о нем. И сам характер этого здания, вот он очень двойственный. То есть, с одной стороны, его можно упрекнуть в том, что это вот это американский империализм, мы на холме над Римом, и как бы осматриваем свои владения, своих предшественников.
Есть такая дизентомания.
А с другой стороны, было такое движение в архитектуре итальянской контекстуализм или амбиентизмо, которые не на памятники, а на какую-то скромность среды ориентировался. То есть он отворачивался от великого и смотрел на скромное, и берег его. И там эти архитекторы, их контекстуалисты, очень хвалили американцев в плане здания Академии за скромность и за то, что они проникли в истинный дух итальянской архитектуры. То есть современники вот этих строителей Академии. Но надо сказать, что распорядок дня нам, Лена, с вами очень повезло, потому что нам было весело, нас занимали с утра до вечера, но мы уже все находились принципиально. Я узнала, что там было еще в 50-е, 60-е. Первая женщина-художник приехала туда. Нет, вторая. В 75-м году. 50-е женщины вообще туда не допускались. Какая То есть это была атмосфера такого джентльменского закрытого клуба. И в то же время тогда была баланда из кастрюли, до того, как изобрели вот этот проект с едой, которую все ненавидели и старались вообще этого избегать, и поесть нормальной, нездоровой пиццы на улице. И была в основном молодежь. А вот это вот именно академический уклон, приглашать людей с мастер-классами, лекциями и все-таки солидных, заслуженных авторов, он пришел гораздо позже в наше время. Угу. Ну, собственно, я вот больше про здание хотела сейчас поговорить.
Спасибо, Диана, ужасно интересно. Андрей?
Да, я хотел добавить, там на самом деле, ну, я почему вспомнил пионерлагерь, там весь быт был и сейчас устроен так, что скучать не приходится. Если ты как бы активен и социально ориентирован в этой ситуации, ты постоянно находишься там и масса интересных экскурсий, археологических и исторических по Риму, просто языковые курсы, йога, ну, все что угодно. И в этом был смысл, собственно, потому что если человек, допустим, находится в депрессии, он может найти себе какое-то там, да, вдохновение и выйти там, да, ну, люди творческие, у всех разные там свои проблемы. Ну, я не знаю, вот я, насколько я читал Семена, значит, у него были проблемы там, допустим, с этими обедами. Ну, у меня тоже были проблемы, потому что там вместо того, чтобы есть, надо все время болтать. Вот. И это не всегда удобно, надо сказать, потому что иногда хочется просто поесть и не говорить на какие-то умные темы, а ну, пошутить там, не знаю, ну, какая-то такая более легкая форма общения. А там это как бы вот в принцип. И там надо меняться, там с этим поделать, с этим. Ну, это немножко напрягает, но я понимаю, что это один из принципов, чтобы как бы вот, вот эту мутную воду будоражить, чтобы она как бы так не застаивалась. Да. Это хорошо.
Вот, а вот насчет вот этого тимбилдинга, одна из сцен, которая, по-моему, нас с Дианой поразила, это когда день рождения у кого-то из молодых людей, которые проходят стажировку на кухне, которые как раз занимаются объединением итальянской традиционной еды и американского здорового подхода и стараются что-то среднее из этого сделать. И вот у мальчика день рождения выходит кок, главный повар, и вот он произносит какую-то короткую такую торжественную речь про этого мальчишку, который приехал поучиться, но потом едет в Америку, он будет там работать в этом своем ресторанном бизнесе. И тут все комьюнити встает, вот эти 80 человек, в том числе убеленные сединами старцы и профессора, и аплодируют этому пацану, как будто, ну вот это такая сцена из какого-нибудь простодушного американского кинофильма.
У меня немножко другое вот ощущение. Так. Но вот не было такого вот гипертрофированного общения вне питания. То есть оно концентрировалось как раз вот в этих самых, во время еды. И поэтому это меня не очень стесняло, и я просто, поскольку у меня были какие-то комплексы вот с языком, все остальные говорили лучше меня, стипендиаты. И при том, что ко мне относились внимательно и дружелюбно, я вот как-то все-таки старался, помимо еды, там, ну, общаться с Римом, а не внутри этой академии. И хотя там какую-то там выставку мне предложили сделать, больше всего мне запало общение с каким-то очень странным человеком, который я долго не мог понять, что он тут делает. Он вот производил ощущение такое, ну вот, что ему нужна сиделка, он там
инвалид,
он одеться не может, он там, у него слюна течет, он там. И для меня долго было загадка, каким порядком он сюда попал. И потом он вдруг ко мне подходит и начинает вот что-то говорить. А он еще и говорить не может толком. И я с трудом его понимаю, что он говорит, что он хочет вот ко мне пойти и посмотреть, вот как я живу и на мои работы. Ну, значит, конечно, да, я его привожу, что-то показываю, с огромным трудом понимаю, о чем он говорит, но вот, ну, общаемся. А потом он говорит, мне очень понравилось, а теперь, говорит, не хочешь посмотреть, что я делаю? И я, значит, вот...
С некоторым подозрением.
Иду,
думаю,
да,
ну,
иду.
С некоторым чувством неловкости.
И захожу, и просто вот падаю с ног, потому что это гениальный дизайнер. То есть он какую-то невероятную совершенно мебель там рисует. Ну, то есть вот в этот момент у меня мир перевернулся, я понял, что Америка – это великая страна. Потому что, ну, человек, который совсем ничего не может, вот он просто гений. И мы, естественно, все посмотрели, и вот, и там, когда он попросил, он не мог сесть к столу сам, чтобы продолжать работать, тем, он так подпрыгивал, а я кресло под него поддвигал, и мы так вот, значит, я его посадил и ушел. И вот у меня было ощущение, что у меня слюна капает, когда я оттуда выхожу. Вот, то есть вот были такие общения, вообще в этом неформальном как раз общении было для меня очень много приятного и интересного. Но все равно вот каким-то образом присутствовало одиночество. И, наверное, это было хорошо, потому что вот было ощущение общения на один с Римом. А Академия была каким-то таким отдельным местом со своей жизнью, которая была встроена в эту вот римскую жизнь, но при этом не мешала этому общению.
Спасибо, Семен. Вот я скажу, что вот про то, что удивляет, когда ты действительно знакомишься с людьми, которые там живут, то, что меня поразило больше всего, это интеллектуальный уровень людей, которые являются ресторанными критиками. У нас там было 3 ресторанных критика или 3 ресторатора, которые приехали на стажировку. И когда ты произносишь ресторанный критик в Москве, ты сразу представляешь себе такого молодого хлыща, какого-нибудь сноба, очень такого поверхностного. А это были 3 пожилых человека, умудренных жизнью. И одна вот из женщин, которая разрабатывала эту программу питания, она просто является советником Мишель Обамы по парадным обедам. Это раз. Второе, практически консультантом федеральным по школьному питанию, переходу на здоровое питание. И в-третьих, человеком, который разработал программу реабилитации для заключенных при помощи вот этого здорового питания. То есть она людей обучает не есть в Макдональдсе, да, а готовить из каких-то нормальных продуктов. Я бы сказала, что как раз вот эти вот люди, которые занимались ресторанной критикой, на меня, может быть, произвели самое большое впечатление, возможно, по контрасту этих ожиданий. Я хочу сейчас к Клауде обратиться вот по поводу сотрудничества с фондом Бродского, сотрудничества уже многолетнего, как все это было придумано. Нам, конечно, сейчас, людям, которые были в Академии, легко сказать, что бар Бродского был тем местом, в котором, наверное, Иосиф Александрович додумался до того, что нужно сюда привозить коллег. Ну, а если серьезно, то как это было все?
Во-первых, я прекрасно понимаю, академия – это очень удобное место, потому что, как Диана говорила, освобождает от быта вообще. Угу. И это тоже хорошо, что это возможные такие интересные встречи. И так далее. Но я считаю, что самое важное – это встреча с Римом вообще. А я считаю, что тоже было бы интереснее, если встретиться с итальянским искусством и вообще с итальянской культурой, потому что все-таки Американская академия – это такой остров в Риме, безусловно, как многие другие академии. Красивее, как и даже красивее, как, например, Французская академия, где жили два стипендиата фонда Бродского, то есть Елена Шварц и Сергей Стратановский. Да? Mm-hmm. Они оба жили там во Французской академии, потому что вначале проект был так продуман, что они как-то по очереди, да, стипендиаты должны были жить либо в Американской академии, либо в Французской академии. А потом как-то связи с Французской академией потерялись в связи с тем, что они потребовали, что стипендиаты знали французский. И это тяжело, и как-то английский более такой распространенный язык в России, поэтому дальше как-то шло с Американской академией. А вообще все первые стипендиаты, конечно, были в Американской академии. А потом только стипендиаты по линии искусства, начиная с Семёна Файбисовича. А стипендиаты по линии литературы, да, потому что вместе с ним приехал Михаил Айзенберг, да, и после него был Николай Байтов и Борис Херсонский. Они жили все как-то или в частной квартире, или при университете, при профессорском общежитии Римского университета. А проект начался, потому что Бродский, как-то он часто бывал там в Американской академии, и прекрасно понял, что это прекрасная возможность жить в Риме некоторое время, потому что я считаю, что нужно, да, 3 месяца там побывать, потому что короткий срок – это слишком мало, чтобы понять вообще город, чтобы понять итальянскую культуру. И поэтому он как-то осуществил этот проект, даже до говорился тогда-то с мэром Рима, и все как-то обещали помощь, и обещали здание, поэтому проект должен был быть созданием со своей академией, с русской академией. Он хотел создать русскую академию, а потом как-то он внезапно умер, и после его смерти все как-то стало труднее, и поэтому его друзья, его вдова, как-то Мария. Они, Бенедетта Кравери, много сделала для этого вообще, и Мария тоже Бродская, и Энн Шельберг, которая заведует все его произведения. Они осуществили какой-то фонд в Америке, наверное, им легче было и проще, я не знаю. И как-то решили осуществить такую программу. И я была, какое-то время работала вместе с Бенедиттой Кравери, да, mm-hmm. в университете в городе Витербо. Это был. Она это профессор французской литературы, и мы как-то в автобусе возвращались в Рим. Вместе. И как-то стали говориться, я рассказала, что я знаю Евгения Михайловича Солоновича, и потому что первый жюри фонда был назначен частично самим Бродским. И Бродский назначал Евгения Михайловича Солоновича, которого он хорошо знал, Ларису Степанову, итальянистка из Петербурга, которая была тоже его близкая приятельница, и еще Сергея Гандлевича. Это были 3 члены жюри, выбраны самим Бродским. Потом были другие члены жюри, выбраны американской стороны, и как-то и потом они работали 3 года, и, по-моему, они сделали прекрасные выборы. И в дальнейшем другой жюри, который все-таки так хорошо дальше работает, и я надеюсь, будет как-то дальше еще работать.
Клавдия Скандру, спасибо. Вы смотрите и слушаете «Радио Свободы», Американская академия в Риме. Ну, Рим кажется почти общим местом для русского путешественника, потому что нужно обладать большой смелостью для того, чтобы писать о Риме после Гоголя или после Муратова с его образами Италии. Так вот, я хочу спросить у художников сейчас, что с вами случилось в Риме? Несмотря на то, что внешнее отношение человека, живущего в Москве, к Риму именно таково, как я сказала, мне многие говорили: а, ты едешь в Рим, только не пиши о нем, мы тебя умоляем, только не пиши. И так много уже всего написано. Вот что у вас, как в художнике, в писателе, в человеке, этот город изменил, Семен Фабисович?
Трудно сказать, что изменил, просто он мне дал, как со временем выяснилось, как прожить еще одну жизнь, отдельную от всей остальной, хотя вся остальная тоже неоднородна. То есть я попал в очень специфическую ситуацию, а Рим, туда попадаешь как в сон.
Это правда.
И начинаешь вот невольно, то есть первое время вроде он тебе не дается, а потом, ну, я до этого был в Риме несколько дней, и не мог вот, как бабочка, которая в стекло бьется, вот я чувствовал, что у меня этот взгляд туристский, что я не вижу города, в отличие от Флоренции, в отличие от Венеции, которые сразу даются, вот там Флоренция, город-шедевр, там ты все срубаешь, а здесь ты не можешь туда попасть, и когда я попал в академию, я погружался постепенно, и не осознавая этого, и в конце концов оказался в каком-то вот совершенно притворенном состоянии. Там я начал, ну, сходить с ума, в общем, в каком-то смысле. То есть очень близко подошел к этому вот состоянию, в котором я начал писать там прозу не про Рим, а вот про свое, как бы, вот схождение с ума, там, впадение в какое-то вот состояние, в котором ты, ну, себя никак не ожидал
обнаружить,
да. То есть он вызывает столько ассоциаций, он вызывает столько пластов, поднимает мыслей, чувств, ассоциаций, образов, да, и вот эти пласты начинают друг сквозь друга просвечивать, и ты вот в них начинаешь погружаться и передвигаться, плавать, а иногда кажется, что тонешь просто.
Мне ужасно интересным вот таким примером вашего плавания кажется упоминание в этой книге Львова. Львов, город Львов, всплывает из какой-то глубины там юношеского, видимо, впечатления или какого-то старого бессознательного начинает просвечивать, сквозь Рим просвечивать. Но у вас же была и серия фотографий с Римом связанных, где один слой реальности накладывается на другой.
Получилось, что я как бы предвосхитил, потому что когда меня пригласили, я начал думать, а что я там буду делать-то? И вот единственное, что я придумал, а тогда я занимался только фотографией, вот если говорить о визуальных занятиях, я просто отснял на пленке Москву, вот какой-то ее в основном мусор, там, люки, ну, вот свой какой-то вот материал взял в Москве и решил, что я там вот эти пленки перезаряжу и буду снимать Рим, вот. И как вот третий Рим на первый, как Рим они на наложатся, первый, и вот что, чтобы они сами там разобрались в своих отношениях. И если говорить о фотографии, то я действительно ходил по городу целыми днями и вот снимал, не думая о том, что на что наложится, а вот предоставляя судьбе самой эти вопросы решить, значит. Но неожиданно для себя начал там писать прозу, которая уже этим самым Римом и Академией, конечно, отчасти, и вот сочетанием Академии и Рима, она это вот уже просто это все начало извергаться. Это не было вот каким-то таким сознательным действием. Это спонтанно. А просто про Рим я не писал, честно, да. Но вот в Москве уже спустя год вдруг по какому-то там случайному поводу вдруг как будто пробку выбило, и вот это вот то, что было вот, сидело внутри, это переживание Рима, переживание Академии, вдруг начало выливаться вот уже в прозу, которую я назвал Рим. Но это произошло уже через год после вот этой всей истории.
Семен, спасибо. Про выставку-то расскажите, про проект, который вы там придумали.
Ну, не знаю, насколько интересно словами рассказывать про проект. Я вот в первую очередь хотела сказать, что на мою дальнейшую творческую судьбу в большей степени все-таки Академия, потому что Рим, он все время в голове, как бы в мечтах, где-то в душе есть. Это не только в этот раз, это всегда есть. А в этот раз столкновение с Академией, оно как-то, что ли, меня перезарядило как художника, потому что, во-первых, отношение к профессии. У нас считается, что это никому не нужная ерунда, никому непонятная.
Современное искусство,
да. Там это вполне уважаемое как организаторами, так и людьми из других совершенно областей, профессия, они в это вдумываются. Это является частью их жизни.
Несколько кураторских проектов больших, поэтому, да.
Нет, я имею в виду, что, скажем так, поэты или какие-то ученые, там, занимающиеся раннехристианским периодом, они готовы в это вдумываться, давать очень острые комментарии, помогать даже в самом процессе работы. Это очень приятно, когда оказываешься с такими зрителями, которые могут тебе что-то дать и поддержать, понимаешь, что это кому-то нужно. Вот как я участвовала в выставке? Предоставляется бюджет. У нас такого никогда не бывает. Как хочешь, так и выкручивайся. Или не будешь участвовать в выставке. Или нужно искать какого-то спонсора. То есть там есть осознание того, что художнику нужны помощники, ассистенты. Ну, в моем случае это не было нужно. Там дают деньги на изготовление работы. Там печатают каталог. Мне удалось посотрудничать с одним из искусствоведов. То есть она написала статью, хотя ее тема – это реформация и гравюра печатная.
Эпоха реформации.
Да. Но реформация и контрреформация и связь печатной графики с переосмыслением католицизма. Но она написала статью, ей было интересно вдруг поработать, говорит, первый раз работаю с живым автором. У меня-то все художники мертвые. Наконец-то я могу поговорить с человеком, про которого пишу. Вот это вот совершенно новое ощущение, то есть мне снова захотелось работать. И благожелательность, которая там кому-то может показаться искусственной, но на самом деле вот это то, что мы считаем надетой американской улыбкой, за ней есть реальный бэкграунд, и, может быть, сначала трудно, но потом привыкаешь. В Москве этого нет. В Москве действительно все очень сильно на конфликтах и на все испепеляющей критике.
Имеется в виду
общение внутри
художественного
пространства. Да.
Добавить два слова по поводу того, что вы говорите, что это всегда бросается в глаза вообще за границей, но и вот в Америке и в Риме куда более высокая визуальная культура, не только художников, художественной среды, но вообще вот культурных людей, что называется. И то, что вы говорите, это ведь это пример тому, да, вот они доверяют своим глазам, они видят, и поэтому они воспринимают и реагируют на это. Им не надо объяснять какие-то вещи, которые здесь вот хоть объясняй, не объясняй, все равно не объяснишь.
Можно ли дальше прокомментировать? Честно говоря, я злилась на то, как у нас все обострено и до какой степени это мешает работать. Почему мы не такие добрые? Но когда я сюда вернулась и снова здесь пожила, я поняла, что нужно, чтобы тебя вот так освободили, чтобы государство или какой-то частный фонд подарил ученым такую возможность. А у нас, когда постоянно люди вынуждены бороться за выживание, бороться с обстоятельствами творчески, ну еще бы им не быть такими мрачными и критичными друг к другу в этой ситуации. Поэтому, ну, как-то я все это оправдала. Конечно, Академия – это такой искусственный рай. И он может быть только, когда внешняя ситуация в государстве, которая предоставляет такую возможность, она в порядке. Мы были гостями той ситуации, которая у нас пока невозможна.
Диана, спасибо. Диана Мачулина. Андрей Филиппов, ваши профессиональные...
Про Академию или про Рим?
Вы знаете, вот можно сначала про вас, как про художника, что там с вами случилось, если вообще случилось?
Я уже сказал, что я чуть не выпрыгнул в окно, потому что это был невозможный пейзаж.
Ну, я понимаю.
Это просто цепенеешь. И потом, это действительно очень сложно, и очень медленно ты начинаешь понимать город, я с Семеном абсолютно согласен. Но здесь, если у тебя попадаются вот проводники вот в виде Клавдии, то это становится легче, потому что Клавдия не только меня познакомила с Евгением Михайловичем Солоновичем, а Солонович мне открыл замечательного поэта, которого рекомендовал Гоголь еще.
Который проживал...
Джузеппе Джоаккино Белли.
Проживал в Трастевере, который в районе которого расположен
Пол Джоаккино. И когда ты прочтешь Белли, ты начинаешь понимать Трастевере и начинаешь понимать Рим. И все это происходит по-другому. У меня были там свои попытки там с местными разговаривать как-то там в том же Джаниколо, в этом баре. Вот. Ну и в разных других местах. Но, тем не менее, вот этот полный как бы заключительный аккорд мне дала Клавдия. Безусловно, с Евгением Михайловичем. И кроме того, мы несколько раз гуляли по Риму и Клавдия показала какие-то очень интересные ходы, где ты видишь по-другому Рим. И это счастье. В отношении академии тут действительно, я вот сказал, пионерлагерь, но на самом деле действительно гармартек такой, небесный.
Да, элитный.
Я понимаю, что люди, которые там находятся, им отведено там, у кого-то там есть полгода, у кого-то у нас это 3 месяца. Но все равно это какое-то такое небесное счастье. Я понимаю, что когда они вернутся обратно в свои как бы пенаты, это может быть и депрессия. Потому что они возвращаются в ту жизнь, откуда их выпихнули. Это и Россия, и Соединенные Штаты, или Венесуэла, или кто там
это
спел.
Точно.
Были,
ребята. Мы говорили с американцами, они это тоже признавали.
Да, для них это тоже как бы выход из машины, которая тебя перемалывает. А там тебя не перемалывают, там нормально.
А я там наоборот обнаружил породу людей. В основном это люди из вот стран Восточного блока бывшего. Поляки, венгры, чехи, румыны, венгры, которые просто живут такой жизнью. Они вот на одном гранте сидят, и другое в это время там себе зарабатывают. И, собственно говоря, вот такими птичками они с одного гранта на другой перепрыгивают.
Ну, это очень при наличии соответствующих для профессионального роста. И немцы также путешествуют. Очень много художников живут от гранта до гранта.
И поэтов.
Нет, ну археологи там.
Ну, археологи у них все-таки конкретные
есть.
Историки, да.
Есть литераторы, которые живут.
Нет, я просто
то, что
ты сказал, это справедливо, вот что вот для одних это из одного мира в другой. А я просто обозначил породу людей, которые там тоже довольно активно представлены.
Ну да.
Которые вот просто вот.
Судьба их печальна. Вот, я разговаривал с некоторыми из них, которые с гранта на грант. В общем-то, это в результате очень средний уровень и никаких перспектив, только вот так вот путешествовать.
Человек не успевает
до конца, там, не знаю, там, до пенсии.
Человек не успевает сосредоточиться просто-напросто, да? Перемещаясь.
Но свою жизнь прожить не удается. Просто,
ну да,
то есть обрекаешь себя
мотивация на... для... она исчезает. Ты просто ищешь, где бы поесть еще.
Можно я что-нибудь
да,
скажу?
Клавдия Скандер,
я хотела
пожалуйста.
Что-нибудь сказать о письменном тексте, да?
Давайте.
Потому что я как-то много читала и составляю сейчас какую-то антологию о Риме в русской поэзии. И мне интересно, что русские, которые не были в Риме и которые в России, или которые были в Риме, но все-таки, как Семен говорил, в России, в Москве пишут о Риме или смотрят на Рим, они пишут действительно о Риме. А русские, которые находятся в Италии, или которые были в Италии, они не пишут о Риме, они пишут только о России, это как у Гоголя. Если отрывок Рим, это очень интересен, и там есть взгляд издалека. Гоголь смотрит на Россию гораздо лучше, находясь в Риме. И, по-моему, простите, если, может быть, у меня другой подход, чем у вас, но я читала эти тексты, я как-то их, когда составила антологию свою, мне было интересно, что именно в Риме русские смотрят на Россию и говорят об этом. И также в тексте Семёна Фабисовича, правда, есть интереснее об академии, да, о встречах и кое-что. Но в основном, простите, тема ваша – это не Рим, а Россия. И так у художников. У Кибирова это так, у Строчкова, у Шварц, у Стратоновского. Это очень интересно. И там в антологии, там такой краткий текст Михаила Айзенберга, да, который говорит, что Рим для него была какая-то машина времени вообще. Являлась машиной времени. И поэтому именно и эти страницы о Риме он писал в России, потому что в Москве, и даже несколько время, как и вы, некоторое время после его возвращения. А в Риме он только о России думал.
Мне кажется, это скорее даже машина безвременья. Машина, в которой все времена смешиваются.
Да, да,
вот
да.
Какой-то такой возникает странный континуум, да, в котором и места, и времена смешиваются. Да. Мне показалось... Я понимаю, что это наивное, что это вот Рим какое-то особенное место. Вот еще, может быть, Иерусалим обладает вот этим параметром. Какой-то такой пупа земли, так сказать. Вот.
Или, ну, безусловно.
Да, или какой-то, наоборот, дырки, через которые вот эта энергия идет. Вот.
Окулюс.
Да, 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 совершенно верно. Вот это вот так, собственно, вот эта вот эта вот дыра в космос, это и образ Рима самого. Это такая энергетика, в которой все вот, вот эти вот, я не знаю, черные дыры, белые дыры, вот там это вот все там.
Нет, безусловно, он обладает какой-то невероятной силой, вот силой Земли. Это Земля что-то делает с человеком и раскрывает его возможности, способности совершенно по-другому. Андрей, пожалуйста.
Да, у меня, на самом деле, вот я хочу добавить по поводу Рима. Он мне представляется очень слоистым городом. То есть какие-то вот тысячи слоев, когда ты ходишь и начинаешь понимать, что вот ты как путешествуешь по этим слоям. И каждый выход в Рим, в город, да, все время ты сталкиваешься с этой удивительной шкалой. И это фантастика.
Нет, с каждым выходом ты сталкиваешься с новой шкалой. Да. То есть ты каждый день по новой все переживаешь. Да. Вот то, что ты сказал, что с Клаудией, там, она тебя другими улочками привела. Я сам на другие улочки ходил, у меня не было, к сожалению, провожатых. Но вот это ощущение, что ты попадаешь в другой город, да, и твоя жизнь уже начинает совершенно иначе конструироваться вот в этот день, потому что по другой лесенке спустился, и дальше все уже другое.
И наблюдаешь очень странные вещи. Допустим, вот когда Клаудия меня с Сан-Петро навитили, да?
Ага.
А, вот. А там стоит вот этот вот Моисей Микеланджело. И куча туристов там вот около этого Моисея. И фотографируются, и все. А рядом, собственно, вот под престолом, там цепи святого Петра. И ни одного человека. И это удивляет вот этот, как вот, да? С одной стороны, Микеланджело и туристы. А с другой стороны, вот святыня. И никого. И масса вот таких вот каких-то интересных моментов.
Вы смотрите и слушаете «Радио Свободы», Американская академия «Время». Андрей Филиппов заговорил о соборе Святого Петра. Я бы хотела, чтобы мы в финальной части нашего обсуждения поговорили о том, что Джаникулу, то есть холм, на котором расположена Американская академия, да и Испанская, это довольно замечательный какой-то свой образ Рима, свой такой мир. И, ну, прям, вот кто про что будет рассказывать. Я очень люблю Аллею Гарибальди, грешная. Я очень люблю Аллею Гарибальди. А кто что любит? Семен.
Для меня действительно там самое... Ну, помимо там виллы Памфилия, которая чуть подальше, конечно, вот это вот пространство вокруг самого Гарибальди. Сам Гарибальди мне совершенно не интересен, он самое худшее, что там есть.
Но он просто похож на какой-нибудь московский памятник Юрию Долгорукову, мне кажется.
Нет, он смешнее. Смешнее. Конечно, Гарибальди смешнее.
Смешнее, глупее. Вот, но
помпезнее,
но ведь Джаникола, это же, насколько я понял, это двуликий Янус, в общем-то. Это же на этом месте, где сейчас Гарибальди, был храм двуликого Януса. И само это место устроено так, что у него как бы два лица. То есть в одну сторону ты смотришь через смотровые площадки вот на старый город. И это отдельная история вот об этом общении вот таким образом со старым городом. А с другой стороны вот там купол Святого Петра, который там вот...
Кстати, до Святого Петра там 12 или 15 минут ходьбы.
Если... Ну да, нет, это, собственно, Джаникола таким клином туда и выходит к Петру и 20. С этим Тассо, да, этот дуб Тассо, который превратили в современную скульптуру, потому что он давно уже умер, а какой-то металлической конструкции его так сохранили и собрали, и вот через этот дуб ты спускаешься там уже, можно сказать, к Святому Петру. Но вот само это место еще к тому же заставленное вот этими сотнями на столбиках вот этих мраморных голов римских мужей. Да, вот.
Героев Майдана. Да,
фактически героев Майдана. Ну, нет, героев Гарибальди, военных, его офицеров. То есть, ну, это просто холм, который они защищали. Нет, насколько я понимаю, вот вилла Аурелия, это просто место, где они сидели, там есть табличка, что вот ребята Гарибальди были здесь, грубо говоря.
Родятся. Да.
А там открыли маленький музей, там, где ворота, это в прошлом году, потому что было 150 лет со дня соединения Италии, да, и поэтому открыли там музей Ризорджи. Risorджименто, ну, возрождение наше.
Ну, это совершенно волшебное место, где, с одной стороны, вот эти огромные платаны, да, с которых листья ясеня падают, там, кленовые, а с другой стороны, вот эти крошечные скульптурки в диком количестве, которые под этим платанами, ощущение такое, что они вот выходят утром чайку попить, там, потом вечером полюбоваться на закат, вот, что они какой-то своей жизнью живут, там, и в какие-то, в зависимости от света дня, теней, в какие-то отношения друг с другом вступают. То есть вот для меня вот это вот самое было там симпатично.
Спасибо, Семен. Диана, есть что добавить? Я вот хотела бы про Венику, да.
То есть, собственно, вот это гениальное название книги, которое Клаудия для сборника нашла, «Рим совпал с представлением о Риме», это то, чего я боялась, то, что со всеми происходит, и то, о чем...
Но вы его выбрали нашла, как это тему. Первый стих стихотворения Тимура Кибирова, который так и начинается.
Ну, в любом случае, вы его первым поставили. Да. И я хотела увидеть что-то, что другие люди не могут увидеть. Отчасти это, конечно, удалось вместе с экскурсиями, поскольку гидами были археологи, и нас с ними пускали туда, куда никого не пускают. Но все же это продолжение в глубину и вот в это расслоение историческое. А какой он Рим современный? И у нас за Академией, прямо сразу за стеной, вот этой вот крепостной, стояли какие-то загадочные фургоны.
Браво, я хотела это вспомнить.
Я сначала думала, что это вот как бы такие бедные туристы, которым очень хочется в Рим, но денег нет совсем. Они приезжают на вот этих, как это называется, кемперы, да, где можно жить, фургончики. А потом выяснилось, что римское городское вот правительство, оно бездомным купило эти машины. Вот так они нашли способ решить их проблемы. И меня это жутко интриговало. Мне больше всего хотелось, но так и не удалось. Я даже планировала такой проект, но здесь у меня был языковой барьер, потому что они не говорят по-английски, я не говорю по-итальянски. Возможно, кто-то из них и говорил бы по-русски. Бог его знает, какие в Риме бездомные. Потому что один по вечерам все время читал то комиксы, то какие-то толстые журналы, даже, возможно,
да,
научные, со схемами.
Интеллигентный,
сидел в бледе. Я сфотографировала, у него загадочная такая... Вечно стояла тарелка, я не могла понять, то ли это мясо окаменевшее, то ли зачем он камни в тарелку совершенно обычные, похожие на жареное мясо, положил. И там куча прекрасных артефактов, но как с ними познакомиться и как узнать об их жизни в этих фургонах, я так и не узнала. Может быть, еще когда-нибудь получится.
Следующий раз.
Это действительно удивительная улица, которая... Это очень приличный район, такой очень пристойный. Эти фургончики тоже выглядят как чрезвычайно пристойно, но совершенно вот не по-русски. Очень трудно в них заподозрить жилище бездомных людей. Кстати говоря, такие эпизоды есть в известном фильме про римскую кольцевую дорогу, документальный фильм, такой громкий, часовой, там вот такие персонажи тоже появляются. Ну, какая-то удивительная у них жизнь. А еще коты. Мы забыли про котов, которые живут в окрестностях Академии. Коты приходили каждый вечер и как-то меняли, кошачьи семьи как-то менялись. Были там сначала рыжие, потом черные. Они там жили совершенно своей волшебной какой-то кошачьей жизнью. И даже есть такая теория, что римские коты совершенно особенные, что римские коты и кошки изменили индивидуализм у котов и начали жить стаями, что никакие другие коты стаями не живут, а вот римские живут. Андрей Филипп, пожалуйста, окрестности.
Да, окрестности. Ну, здесь нужно действительно различать вот внизу, да, где Траставера, собственно.
Ну, можно отравить, это другая.
Там, ну, просто жизнь, там, да. Безумно красиво. Но я вот Диане тогда позвонил, говорил, обязательно зайди вот в Маркентино. Там есть такой барахолка, типа в бывшем гараже. И там социально очень интересно, потому что там местные стаскивают свое барахло. Это не Порто-Портезе, да, где там уже, ну, уже стал не то. А там именно местные, вот, ну, когда что-то денег не хватает и тащит. И вот во время кризиса это было очень видно, кто чего тащит. И это очень интересно. И, собственно, это характеризовало для меня вот Монтеверди, вот это вот место, да, Джаникола, Монтеверди. А Трастевери – это вот немножко другая жизнь. Да. Я там нашел потрясающую вещь.
Ну, расскажите же.
Масляные часы бронзовые. Там фитилек и дальше градация такая, колбочки.
То есть это работает как
песочек? Своему другу Диме Мочебели я нашел фляжку 17 века, фарфоровую. Ну, в общем, там за какие-то там 15 евро. Ну, там роскошно. Диан, ты там была?
Да. Было сложно оттуда уйти.
Да. Да. Согласен. Я там почти каждый день был.
Привез что-то в Москву?
Конечно, я просто чемодан.
Там у Женьки пропустили?
Пропустили.
Андрей, спасибо. Клавдия, а вот как для вас это место? Вы же римлянка. Чем оно вам кажется?
Ну, я хотела, во-первых, объяснить, почему я выбрала. Я рада, что Диана так говорила. Ну, Рим совпал с представлением о Риме. Ну, я все-таки выбрала. Конечно, не я писала, но я выбрала. А почему выбрала? Потому что я считаю, что поездка в Рим начинается до того, чтобы приехать в Рим. То есть каждый из вас, наверное, когда-то осуществлял мысленно поездку в Рим. Значит, у каждого из вас было какое-то представление о Риме. А это очень важно, совпадает или не совпадает, потому что могут быть они совершенно разные. А я лично считаю, да, что Рим очень интересный город, потому что живой город. То, что Андрей говорил, это правда, потому что Трастевере был такой популярный район, а сейчас это очень элегантный район, такой там художники вообще живут, интеллектуалы, иностранцы. А Монтеверде, где это Меркатино, это типично средно-буржуазный район, где римляне живут, и то, что он там нашел, это потому что как-то они квартиру бабушки как-то должны были продать, и все там туда отнесли. И это, я считаю, тоже интересно, что как-то есть и древний Рим, и современный Рим.
Клавдия Скандова, спасибо. Нам пора завершать программу буквально по последней реплике. Кто что хотел сказать, но не успел.
Вернусь, но, Лена, это не про еду. Это момент благодарности повару. Это часть вот того, что отсутствие иерархии раз и навсегда установленной и какой-то субординации. Я еще хотела сказать, что они не только вот к персоналу особое внимание ему уделяют и принимают как членов сообщества, но и точно так же директор или арт-директор. Они не держат себя где-то наверху, а стараются общаться. Они устраивают вечеринки, на которые приглашают всех, кто находится в академии. И хотят приглашать как можно больше. Сейчас расширять программу по приглашению иностранцев, чтобы... И мне нравится, что там представлена вся Америка. Не только Нью-Йорк, Вашингтон и что-то главное, а самые отдаленные точки. Вот Новая Англия, вот Лос-Анджелес. Добро пожаловать всем.
Спасибо, Диана.
Я тогда вот хотел бы тоже благодарность выразить, но самому Риму и вот тебе, поскольку меня пригласила, а для меня с тех пор, как я там побывал, каждая возможность снова вот соприкоснуться с этим ощущением своим, это такое вот счастье просто жизненное. Отчасти из-за этого я потом написал эту прозу. Это возможность еще раз это пережить. И потом где-то года два назад мне предоставилась возможность написать статью для путеводителя по Риму, там такой придумать вроде маршрут, викенд в Риме. И вот это вот, и сейчас вот каждая возможность снова оживить в душе вот эти вот воспоминания, ощущения, переживания, это одна из таких вот очень существенных радостей жизни. За это спасибо.
Семен, спасибо. Андрей, есть какая-то реплика?
Ой, ну, конечно, всем большое спасибо. И кто помог, кто нас выбрал, неизвестные люди. Вот им большое спасибо. Клавдии спасибо. И всем, кто в академии. И, конечно, вот вспомнили повара Криса. Я как-то думал, как вывернуться из этого там презентации себя. И как-то я пригласил, говорю: Крис, пойдем, я там борщ сварил, попробуем. Ну, попробовал, говорит, давай сделаем русский вечер. Я говорю, ну, давай. И он меня допустил на кухню, и мы там приготовили. Я форшмак привез, контрабандой селедку. Он свой борщ сварил, я свой борщ. Вот, и без пирожки там подусь. Ну, в общем, было весело, короче. Форшмак у меня был в виде дуглавого орлата.
Превосходно.
Да.
Вот это проект.
Как Джанику, вот дуглавость. Некоторая была дуглавость.
Вот. А то, что это проект. Еврейское блюдо, это как-то предполагалось или было вложено в концепцию?
А я же пиалист, у меня все нации смешаны в одну.
А, понятно. Ну, а почему русские тогда оказались?
А что?
Ну, борщ, форшмак, ну все вместе.
Я вообще как бы это не делю. Линии не разделяю.
Тогда и русские ты не должен разделять.
Не разделяю, конечно.
Спасибо.
А можно я всю благодарность всем вам, то есть всем поэтам и всем художникам, всем те, которые приехали в Рим и дали мне такую возможность опять подружиться с миром, с русской современной литературой и с русским искусством. искусством современным, потому что как-то в 90-е годы потом как-то мне было очень трудно следить и понять вообще, какая литература, что за искусство вообще здесь творится. Это, для меня это было очень трудно. А с вами вообще и познакомиться со всеми, да, с художниками, с поэтами, я как-то стала опять любить русскую литературу современную и русское современное искусство. И мне кажется, что ради, благодаря вам я что-то начинаю понимать.
Спасибо вам большое. Клавдия Скандуру, вы смотрели и слушали «Радио Свобода», Американская академия в Риме, как она принимает русских художников и литераторов, возможно ли русская академия в Риме. Мы говорили об этом сегодня со стипендиатами Мемориального фонда Бродского разных лет, Семеном Фабисовичем, Андреем Филипповым и Дианой Мачулиной, художниками. И за нашим столом была итальянский переводчик, профессор русской литературы, представитель фонда Мемориального фонда Бродского в Риме, составитель и редактор книги «Рим совпал с представлением о Риме» Клавдия Скандуру. Вела программа Елена Фанайлова.
Очень красивый пруд. Однажды я слышал, как Владимир Атлантов катался там на лодке со своими друзьями, и они чуть не перевернулись. Один из его друзей сказал: «Володя, осторожней, у тебя же валютный голос!»
В «Поверх барьеров» передача «Дачная жизнь Большого театра».
Знаменитый московский концертмейстер Важа Чичава, когда он был недоволен, хлопал крышкой рояля и говорил: «Елена Васильевна, если вы будете плохо петь, я вас не буду любить».
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 19. Время московское.